Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Молодой человек, 26 лет, остро ощутил бессмысленность и непросветленность жизни. У него вдруг образовались кое-какие деньги, он сел на корабль и отправился в Японию, в дзен-буддийский монастырь. Так пишет в рецензии на книгу голландского писателя Ан-Вильяма ван де Веттеринга «Пустое зеркало» критик Михаил Горелик. А мне становится интересна и сама книга, и этот почти безымянный голландец, но самое главное – японский монастырь и японские трехстишия. Общее место, но от этого оно не становится менее интересным. Едва-едва я добрел, измученный до ночлега, и вдруг глициний цветы. От людских голосов пугливо вздрагивают по вечерам красавицы вишни. Из сердцевины пиона медленно выползает пчела, о, с какой неохотой. Молодой человек подошел к монастырю, постоял у ворот, поставил чемодан на землю, позвонил в колокол, был принят, прожил в монастыре больше года, вернулся в Голландию, написал книгу не сразу, а через 15 лет. Было время подумать. Написал без эзотерики, мистики и рассуждений, написал по принципу «вижу дерево, пою дерево», про простые обыденные вещи, суховато написал, «самое оно». Так пишет дальше Михаил Горелик, пересказывая книгу Ан-Вильяма ван де Веттеринга. А я подхожу к окну и прямо по вышеуказанному принципу «вижу дерево, пою дерево», замечаю, что под окнами, оказывается, стоит ярко-желтый школьный автобус, так и написано сбоку. Так как день пасмурный, асфальт мокрый, черный, а автобус виден через пухлую, не совсем еще окрепшую зелень и такие же черные, как асфальт, ветки, то смотрится он невозможно ярким, особенно крыша. А по бокам еще и синие, зеленые и рыжие ромбы со значком почтовой собаки и значком параграфа. И мне кажется, что этот автобус голландский. Камнем бросьте в меня ветку цветущей сливы, я сейчас обломил. Крестьянин в поле и дорогу мне указал, сорванный редькой. Все волнения, всю печаль своего смятенного сердца гибкой иве отдай. В пути я занемог, и все бежит, кружит мой сон по выжженным лугам. Ну вот опять началось. Створки схлопываются, и то, что было ядром света, становится гремящим камушком, а то и не гремящим, а просто вросшим в собственную слизь. В такие дни ты все так ясно видишь — это вообще наиболее частая твоя формулировка, только то, что ты видишь, не дает тебе никакой надежды. Точнее так, вся превосходная степень убирается, остается только основное число, жизнь с утерянной степенью. И кажется, что плохого, многие так и живут, но я почему-то не могу их вспомнить, ни тех, кто так живет, ни те дни, которые я сам жил так. Получается, из всего года у тебя остается только 2 месяца. Вы знаете, что такое дзен-буддийский каан? Нет? Вот я тоже не знал. Но нам объяснят. Читаем Горелика. Каан – такая специфическая дзенская штучка, демонстративно-алогичная задача. Наше бытие ведь алогично, не так ли? Ах, вы так не считаете? В таком случае вы далеки от дзена. Вот и к пониманию бытия можно прийти только алогичным путем. Классический каан, предложенный настоятелем, предмет постоянного размышления героя этой саги изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Что значит хлопок одной ладонью? Действительно, что? Наша жизнь — росинка, пусть лишь капелька росы. Наша жизнь и все же. Я читаю японские стихотворения, последнее было Кобаяси Иса. Вспоминаю уехавший разноцветный школьный автобус. Просматриваю статью о голландском парне, пришедшем искать смысл жизни в дзен-буддийском монастыре. Я почему-то думаю, по закону хлопка одной ладонью, думаю алогично, что с миром договориться никак нельзя, а можно только настучать его по башке, ткнуть шкодливой мордочкой в им же напруженную лужицу. Потому что придется с неудовольствием отметить, что разделение с миром происходит просто по составу крови. У одних она рыбья, и они весь мир строят под себя с учетом своей слаботрепещущей жизни. Мир полумерный, с вялым поблескиванием. Отсюда их обычно запоздалые добрые намерения, их скучные полудействия, от которых человеку не рыбе, просто невозможно, его крутит, как на вертеле. А у других она животное или дикорастущее, чтобы уже не трогать ни рыб, ни зверей. И с этим разделением уже ничего не поделать. Ну, не уничтожать же морально на самом деле, а все равно так хочется иногда. Поймать нежной медвежьей лапой на речной, майской излучине, трогательную, серебристую форель, как треснуть ее об камень, чтобы чешуя в сторону, а в лапе один хвостик. Но приходится себя сдерживать. И только древние японские тексты знают об этом мире нечто большее, чем я. И, возможно, не людей и рыб, ни людей и медведей в этом мире просто не существует. Печальный мир, даже когда расцветают вишни, даже тогда. Верно, в прежней жизни ты сестрой моей была, грустная кукушка. Молодой человек позвонил в колокол у ворот, вошел в монастырь и был принят настоятелем. Молодой человек сказал, что приехал из Голландии, чтобы узнать смысл жизни. Он понимал, что этот вопрос неправильный, и был готов к тому, что настоятель, подобно Будде, ответит ему благородным молчанием. Но настоятель не промолчал. «Я могу ответить на ваши вопросы, но не буду этого делать, потому что вы не поймете ответа. Представьте себе, что у меня есть чайник, а вы хотите пить. Я готов налить вам чая, но для этого вам необходима чашка. Если я налью чай вам в ладони, вы их обожжете. Вам необходима чашка. Эту чашку вы создадите в процессе обучения». Бросил на миг обмолачивать рис крестьянин. Глядит на луну. Эти иероглифы, сказал на прощание настоятель, означают нечто для тебя важное. Я написал старинную китайскую пословицу. Хорошо выкованный меч не теряет золотого блеска. Вся планета — это наковальня. Уезжая отсюда, ты тем самым ничего не ломаешь. Твое обучение продолжается. Мир — это школа, в которой будет спящих. Ты проснулся, и больше уже никогда не уснешь. Снова весна. Приходит новая глупость, старый на смену. Начинается дождь. Начинается лето.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.